слушайте
школьний радіоканал
«Мале Садове».
Кем быть?
Здравствуйте, с вами Анна Бондаренко. Сегодня наша героиня – участковый педиатр. Ольга Александровна Пылова работает в детской поликлинике номер 3 Василеостровского района. И наша встреча с ней началась с разговора о любимых пациентах.
Дети абсолютно все разные. Не бывает плохих детей. Они все настолько индивидуальны, за ними интересно наблюдать. Ну, они классные. Вот мы...
Вы прям все работаем. От 0 до 18, все же ваши.
Да, все наши и все классные. Понятно, что у каждого есть там свои какие-то нюансы. Но когда ты их ведешь, во-первых, не один год, и видя, как из новорожденных, вот он у тебя поступает, новорожденный ребенок, он там глубоко недоношенный, тяжелый ребенок, и через лет 5 он приходит к тебе на прием, а девочка абсолютно компенсирована, она ничем не отличается. Говоришь, вот посмотрите, вот этот ребенок, который родился с весом 850 грамм, вот у нас есть такая девочка. Вот это, конечно, классно.
И плюс и в этом все... обычно все-таки вот вы чувствуете свой вклад, да? Вы не просто наблюдаете процесс,
да.
Вы его естественно, вот это идет выравниваете, вытягиваете.
Большие консультации, естественно, ты ночами не спишь совместно с этими же родителями, потому что ты понимаешь, что родителям очень тяжело, но врачу, вот по-честному, не легче, потому что ты все равно за них переживаешь, постоянно их все равно держишь на контроле, но это дает свои плоды. Наше не только это не работа, это больше, наверное, призвание, которому ты отдаешься, тут нет полумер. Ты либо в этом полностью погружаешься и этому посвящаешь себя, свое личное время, свое терпение, здоровье, то есть свою энергетику, либо ты не идешь в эту профессию.
Почему? То есть... Можно же формально, в общем-то, работать. Пришел, отсидел прием, посмотрел, ребенок здоров, горлышко не красное, значит, выписываем в садик там. Вот тебе справка.
Ну, может быть, кто-то так умеет. Но я так не умею. Вот не умею все. На отстраненке работать, ну, во-первых, люди это чувствуют, особенно дети это чувствуют. Если к ним вот формально относиться, он всячески это показывает. И лечение, даже какое бы оно грамотное у тебя не было, если формальное отношение к пациенту идет, он не идет на этом лечении. Вот это вот замечено абсолютно точно.
А как вы восстанавливаетесь? Вот не сгораете вы на такой работе каждый день?
Периодически, конечно, да, накрывает, что думаешь, боже.
Ну вот такая усталость, когда уже просто сил нет делать ничего.
Ничего не хочется, думаешь, все, ничего мне больше не надо, оставьте меня в покое. Такое бывает, крайне редко такое бывает. Обычно это пару дней отдыха, когда я прошу меня вообще не трогать. Это удается наполовину чаще всего, потому что все равно кто-то где-то как-то, и этого хватает.
Переключаетесь на себя, да, там, да. На семью, не знаю, на что, на хобби.
Но родные, к счастью, они привыкли, да, они принимают мою профессию, они понимают, что я не могу на полумерах, поэтому я ей отдаюсь. Поэтому они с этим смирились, они понимают, что это важно, поэтому они в этом поддерживают. Перезагрузка происходит. Глаза открываются, думаю, боже, знаешь, все мои родные, я же про них все знаю. Ну вот большинство времени, да, ежедневно я на работе. Я понимаю, даже когда у меня выходной день, например, воскресенье, когда он чисто выходной день, я думаю, боже, на работу что ли сходить? Ну потому что вот настолько непривычно быть не на работе, большое удовольствие от нашей работы. Вот мы, педиатры, мы вообще владеем основами здоровья нашей страны.
Вы закладываете.
Мы его закладываем, да.
На вас написано аллерголог-иммунолог, а работаете вы участковым педиатром. Вы какой-то очень универсальный специалист.
Я изначально врач-педиатр, да, я закончила педиатрическую академию, которая нынче университетом зовется. Потом я закончила кафедру поликлинической педиатрии, причем под руководством Эрмана.
Знаменитого,
да,
врача.
Это известный доктор у нас. И проработав несколько лет именно в поликлиническом отделении врачом-педиатром участковым, поступило предложение поучиться. И я пошла на профессиональную переподготовку и стала не только педиатром, но и врачом-аллергологом-иммунологом.
Я где-то прочитала, было в интервью с вами, написано было, что вы лором мечтали быть в детстве.
Да, лором, ну потому что это как наши все питерские дети, я коренная.
Ну это любимый специалист, это большинства детей, да, наверное, да. И ваш в детстве.
Да, когда тебе вот эти кукушки, каждый чуть ли не неделю делают всю жизнь кукушки, я мечтала стать лором. А потом я закончила институт, и мне моя бывшая участковая врач, которая ныне заведующая педиатрическим отделением, сказала: Оля, зачем тебе вот эта специализация? Иди сначала участковый врач. Участковый врач может все. Так я попала в участковые. А в аллергологию было интересно. Ну, во-первых, аллергология – это вообще штука достаточно интересная. А иммунология в плане вакцинации интересна. И вообще, как, что происходит без основ иммунологии, понять очень сложно. Подход меняется после к лечению заболевания, когда ты знаешь не только в общем механизмы их, что из-за чего произошло, но и более глубокий в плане до клеточного либо
нижнего. На самом деле, уровня. Вам эта вторая специальность, она помогает в основной работе.
Да.
В основном.
Да.
То есть вы шире видите и глубже.
Да.
Весь процесс.
Ольга Александровна, а когда вы выбрали свою профессию? Неужели еще в детстве?
Я знала, что я врачом буду с 8 лет. Это абсолютно точно. То есть со 2 класса в школе все знали, что я буду врачом. Почему вдруг я так решила?
В семье-то врачи есть?
Нету. Абсолютно никого нету. Ну, может, потому что я была часто болеющим ребенком, вот правда. Я постоянно была то в одной больнице лежала, то второй, то мы к санатории меня постоянно отправляли. Когда в больницах я лежала, у сестер на посту просили что-либо делать. Они вот давали там где-то вписать что-то в карточки, вплоть до такого, пока врачи не
видели. Работать начинали с детства.
Ну, фактически, да, да. То есть где-то какие-то анализы вклеить, где-то что-то, и это было интересно. И по уколам было интересно, что ставят, зачем ставят, как ставят. Практика начиналась у бабушки в деревне. Кололи мы кур и поросят. У бабушки, у нее свое хозяйство, и им положены, естественно, прививки. И выдавали вакцину. Некоторые животные там заболевали, им давали антибиотики, кололи. И также и коров кололи.
Прям настоящая практика вам доставалась.
Давали, да. Мы это все смотрели там с сестрой, как бабушка это делает. Говорим, дай мы уколем. Она говорит, на, коли. И вот, да, дрожащими ручонками. Говорю, ты серьезно? Она говорит, ну да, коли, вот я его держу. Они же эти поросята, они же визжат, как сумасшедшие, когда их дотрагиваешься. И вот это был мой первый, да, укол. Потом, когда практика была, отделение недоношенных детей, патологии недоношенных, которые совсем маленькие детки, тоже их кололи. Вот. Но скажу вам, что поросят колоть легче, чем детей. Я попала в специализированную школу. Там был один медицинский класс, его так называли. Он был настроен на то, чтобы подготовить как раз к поступлению в педиатрическую академию. Там нам давали массивную биологию, массивную химию давали. То есть мы первоначально знали, что большинство все-таки пойдет в медицину.
А в университет, когда в академию, когда попали, не разочаровались? То есть вы убедились в том, что это действительно ваш путь?
Да. Параллельно начали работать. Сестрами нас взяли сначала санитарками, потом с сестрой я работала. И сейчас, когда даже студенты приходят ко мне, да, мы там смотрим детей, я вот со стороны на них смотрю, думаю, боже, неужели я так же, вот у меня ручоночки тряслись, неужели я так же этим нежным голосочком им все рассказывала. Вот, ну, все через это проходят, да. Понимаете, когда летом я тут ездила с ребенком, отдыхали мы под Анапой. Ну, во-первых, своих везде встречаешь в плане пациентов. Земля вообще у нас очень скученная.
Небольшая.
Небольшая, абсолютно. И когда в Анапе звонят, я говорю, я в отпуске. Они говорят, а вы где в отпуске? Я говорю, в Анапе. Они говорят, А мы вот в Сочах, нам до вас всего лишь несколько, 100 километров. Можно мы приедем, ребенка я вам дам послушать? Я говорю, у меня даже ушей с собой нету, фонендоскопа нету.
Вы соглашаетесь?
Нет, я сказала. Понятное дело, если они в соседнем доме, уже считается, что это так сложили звезды, ну, посмотрим. Ну да, вот такая вот у нас работа.
Классная у вас работа.
Да, у нас лучшая работа.
Мы выбираем путь. Идем к своей мечте, и надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след, обратного пути у жизни просто нет.
Поверь в мечту! Поверь в мечту, поверь в мечту, скорей! Поверь в мечту, поверь в мечту, как в доброту людей! Поверь в мечту, как в красоту, поверь когда-нибудь! Поверь в мечту, поверь в мечту, поверь в мечту и в путь!
Усталость иногда сожмет у сердца грудь, настигнет нас беда, чтобы осложнить нам путь. Пройдем любви закат и встретим с ней рассвет, поймем пути назад у жизни просто нет. Пройдем любви закат и встретим с ней рассвет, поймем пути назад, ту жизнь просто нет.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Сергей Иванов.
Петербургские диковины.
Петербургские диковины.
Чего?
Чего петербургские диковины?
Какие лица, какие типы петербургские?
Какие типы?
Петр Первый, герцог Берон, академик Ломоносов, Артемий Волынский, Екатерина Великая, Пушкин.
А потрогать можно?
Так уж и сооружения разного рода, фортеции, водометные машины и люстгаузы.
Чего?
Про ледяной дом слышали?
No.
А про понтонный Исаакиевский мост?
No, не слышал.
А про первый в России аэроклуб?
Не слышал.
А про статую Венеры, что из Италии достали?
No, не слышал.
Не слышали, так послушайте.
Трогать можно.
Вот так вот я думаю. Я думаю, что мы теперь беды знать не будем. Да. И ежели наше будущее выйдет соответственно нашему прошлому, то Петербург наивеселейшим в мире городом окажется. Да.
Веселье, веселье, а зонтик тоже не помешает.
Северная пчела. Сцена первая. В редакции газеты «Северная пчела».
Жарко, жарко, Булгарин.
Жарко, Грич.
Отчего это у нас сегодня в редакции так жарко?
Лето, Грич, вон и мухи уже появились.
А мухи, да. Нет, Булгарин, это не муха, это пчела.
Пчела?
Самая натуральная.
А ну как ужалит?
Но может и ужалить.
Неприятно должно быть.
О, конечно, неприятно, Булгарин. Что ж тут приятного?
Может ее прихлопнуть?
Так вот тогда-то точно ужалит.
Не знаешь, что их уже ждать или бить?
Верно, Булгарин, верно, не знаешь.
А ну ее в самом деле еще
да.
Может сама вылезет.
Куда же это она вылезет, когда все окна закрыты?
Как-то же она залетела.
Ну, она, может быть, давно залетела. Еще с зимы. Зиму перезимовала, и давай жалить всех подряд.
Открой-ка окно, Греч. Ты ближе сидишь?
Да, но только ручка-то с твоей стороны, Булгарин.
Что тебе, трудно через стол перегнуться?
Трудно, трудно, если я через стол полезу, то гранки сегодняшнего выпуска могу уронить.
А если я полезу, то кто их править будет?
Да дело-то минутное.
Туда минута, сюда минута, и день прошел.
Погоди, погоди. Вот как ужалит она тебя, тогда пожалеешь о своей лени. Вот ужалит
уж
тогда...
Уж лени-то меня никто упрекнуть не вправе. Весь день бегаю из Северной Пчелы в третье отделение, с третьего отделения в типографию, из типографии снова к Бенкендорфу.
Так и я не бездельничаю, Булгарин. Редактирование журнала Министерства внутренних дел – раз. Редактирование библиотеки для чтения – два. Редактирование энциклопедического лексикона – три. Не говоря уже о пчеле.
Далась вам эта пчела, Греч.
Речь о нашей с вами газете. Пошла отсюда. Какая вредная. Вот привязалась в самом деле. Невозможно работать. Пчелы, жара, духота. Боже мой, Белинский еще этот...
Кто?
Белинский. Вы что, не слышали о нем? Ну, это некий Виссарион Белинский, которого отечественные записки нарочно выписали из Москвы, чтобы нас с вами травить.
Нас с вами?
Да, нас с вами и наше общее дело.
Да поди ж ты, недоучившийся студент, выгнанный из Московского университета, будет нас с вами, заслуженных литераторов, учить?
Да почему же нас с вами? Может быть, одного только вас?
А от чего же одного меня? Вы чем хуже? Я, по крайней мере, в молодости почти что в польских повстанцах состоял.
А я, Фадей Бенедиктович, я вовсе был либералом. Был и, честно говоря, остаюсь. Кто у меня в друзьях до недавнего времени ходил? Сами посудите. Пушкин, Грибоедов, даже Кюхельбекер.
Мало лишь. Я тоже с Пушкиным на короткой ноге был.
Да?
Сколько ему помогал. Да разве нынешнюю революционную молодежь этим испугаешь? Да что для них Пушкин?
Да.
Сцена вторая. На квартире преподавателя русской словесности Комарова.
И вот, господа, что я всегда утверждал. Пушкин – гений, и не спорьте со мной лучше. И Гофман – тоже великое имя. Я никак не понимаю, отчего доселе Европа не ставит Гофмана рядом с Шекспиром. Это писатели одного разряда. Ведь фантастика Гофмана есть выражение абсолютной идеи. А абсолютная идея, господа, это просто ни с чем не сравнимая вещь, которая эволюционирует в каждую свою минуту. И вот, выражением этой эволюции, ее наиболее ярким выражением и является Гофман.
Простите, но при чем же здесь Пушкин?
Что?
Вы начали, кажется, с Пушкина. Или вы, господин Белинский, уже и забыли, с чего начали?
Ну, а чего же, я помню.
Ну, тогда развивайте свою мысль.
Я не могу.
Вы что же, сбились?
Сбился.
Уж не я ли вас сбила?
Вы? То есть, конечно, не вы, это я сам. Это со мной всегда случается.
Передайте мне, пожалуйста, пирог.
Что?
Пирог.
Какой пирог? Разве я говорил о пироге?
Вы говорили о Пушкине, а я прошу передать пирог.
Какой же может быть пирог, когда Пушкин? Или же Гофман?
Что же, прикажете голодными сидеть, ежели Гофман? Да пусть даже Шекспир, господин Белинский. А я не намерена сидеть без пирога. Передайте же.
Простите меня, я просто волнуюсь, не знаю, как выразить свою мысль, которая для меня совершенно ясна, оттого и сбиваюсь.
Но я могу выразить, понимаете? Ну ладно, не хотите передавать пирог, налейте мне хотя бы бокал шампанского.
Да я и пирог могу.
Сомневаюсь. Однако я уже не хочу пирога.
Господи, то вы хотите, то не хотите. Ой, не разберешь.
Как будто у вас можно разобрать. Начинаете одним, кончаете другим. Откуда вы такой взялись?
Из Москвы. Я вам сейчас налью, сейчас. Передайте кто-нибудь бокал. Бокал передайте. Ой!
Какой же он неуклюжий. Разбил.
Это случайно. То есть не случайно. Это у меня, видимо, приступ какой-то болезни. Я сейчас в обморок упаду.
Помогите же ему. Господа, воды!
Сцена третья. В канцелярии третьего отделения.
И скажите, а где Иван Иванович?
Я за него.
Прежде я имел дело с Иван Ивановичем.
Прежде с ним, теперь со мной. Вы, собственно, кто?
Журналист Булгарин, издатель «Северной пчелы».
Кого изволите жалить? Уж не правительство ли?
Новенький, что ли? Скажите, как вас прикажете именовать?
Зовите меня Петр Петрович.
Так вот, Петр Петрович, я полагал, что в третьем отделении моя фамилия не пустой звук. И ежели вы не в курсе, так я лучше прямо к господину Бенкендорфу.
Не советую.
Это почему же?
Бенкендорф сегодня не в настроении. Повздорил с Аракчеевым. Только это между нами. Официально у него мигрень.
Да. Понимаю.
Так вы говорите, пчела?
Да.
Так, так. Только этого мне не хватало. Недавно с Союзом Благоденствия разбирались. Теперь вот какая-то еще пчела.
Мы же совсем в другом смысле, прямо противоположном. А в Союзе Благоденствия я никогда не состоял. Это уж наговоры.
А я ведь могу и проверить, поднять, знаете ли, архивы у нас. Их знаете сколько? Если все поднять, да потом спустить, не всякая голова выдержит.
Не стоит беспокоиться. Петр Петрович, честное слово, не стоит. Зачем вам глотать пыль?
Ну, тогда все, сами рассказывайте.
Но мне нечего рассказывать. Ничего такого, чего бы здесь уже не знали. За мной не числится. Наоборот, я всячески, можно сказать, не щадя своей репутации и памяти потомков. Ведь у нас газета хотя бы и частная, а целиком поддерживает сторону правительства.
Вы сказали «у нас». Вот и общество, а вы говорите «нет общества».
Так нас всего двое, я и Греч, и то... Греч, мне кажется, подозрительным. Мне кажется, он не вполне искренне служит делу царизма.
А вы?
Я искренне. Что вы, Петр Петрович, разве можно вам не сомневаться?
Как вы сказали ваше имя и отчество?
Фаддей Венедиктович.
Поляк?
Это в прошлом.
А что в будущем?
Вот, об этом я и хотел с вами говорить.
Прекрасно, блин, хорошо, когда виновные сами рассказывают.
Я не виновный, и был виновный, но после наполеоновских войн никаких вин за мной нет. Напротив, значит, совсем напротив.
Война произошла не без вашего участия?
Молод был, глуп, горяч, да и участвовал только в паре походов в Испании и потом еще в Германии.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Фаддей Венедиктович, как нехорошо. И после этого вы еще говорите, что не имеете враждебных намерений?
Говорю.
Вот оно что. Одних слов мало, господин Булгарин. У вас есть документ, удостоверяющий, что вы с нами сотрудничаете?
Нет, я из чистого сердца, без всяких документов.
Зря. От чистого сердца кто же нам поверит?
Да весь Петербург знает, что я ваш.
А я, представьте, не знаю. И вы, насколько я понимаю, ничем не можете мне подтвердить свои странные слова? То вы поляк, то наполеоновский воин, то журналист. Очень странная биография. Значит так, газету вашу мы, разумеется, закроем.
Это невозможно.
Ну, почему невозможно? Странно, право, очень даже возможно. Хотите убедиться?
Вот уж не думал, что чиновник третьего отделения такого же мнения о нашей газете, что и господин Белинский, известный революционер.
Кто это того же мнения?
Да вы.
С чего вы взяли?
С ваших слов.
Я вам ничего не сказал про господина Белинского и не мог бы ничего сказать. Я впервые слышу эту фамилию.
Точно новенький. Да откройте же вы глаза. Перед вашим носом какой-то недоучившийся студент, и к тому же горький, как говорят, пьяница Белинский клевещет на верных сподвижников государя, на нашу газету. А вы бровью не ведете.
Пьяницами занимается квартальный, не мы. И почему это обязательно пьяница?
Мне рассказывали, что он недавно, будучи в гостях, до того увлекся, что даже со стула упал.
Мало ли, кто со стульев падает.
Знаете, нормальные люди не падают.
Достоевский тоже недавно упал.
Ну вот, видите, попомните мое слово. Ваш либерализм, ваше попустительство, ваше...
Какой вы прав, нервный субъект.
Я нервный. Вы на Белинского посмотрите.
И на Белинского посмотрим. Не беспокойтесь, на всех посмотрим. На все ваше общество.
Тихо! Молчать!
Они то в кандалы, и в Сибирь.
Фу ты! Вот и связывайся с ними после этого.
Сцена четвертая. На Невском проспекте.
Знаете, дружище, я просто боюсь людей. Общество ужасает меня, а женщины те просто... Если я увижу хорошенькое женское лицо, я умираю.
Умираете?
Да, на глаза падает туман, нервы выпадают, как при виде удава или гремучей змеи. О, Господи. А где же... А, вот со мной шел господин.
Господин? Право, не знаю. Должно быть, свернул куда-нибудь.
А, вот оно что.
А я вижу знакомое лицо.
Ой, не может быть, мы не знакомы.
Вот только никак не вспомню вашу фамилию.
Вот видите.
Но ваш облик мне хорошо запомнился. Ваша сутулость, впалая грудь... Небольшой рост, эти большие задумчивые глаза.
Нет, ничуть не задумчивые.
Это порывистость. Вспомнила, вы журналист Белинский.
Кто Белинский?
Вот он, Белинский, только не признается.
Не признается?
Но вам он тем более не признается, господин...
Зовите меня Петр Петрович.
Вообще-то довольно невежливо вмешиваться в разговор незнакомых людей.
Ну почему же незнакомых? О господин Белинском мне много рассказывали. Все думаю, где бы его увидеть, где найти. Мне и приметы его описали. Роста небольшого, сутулые глаза серые, сюртук серый, волосы серые.
Какие же серые?
Ну, впрочем, на гравюре, что мы разыскали, все серое. Она же черно-белая, поэтому, возможно, некоторые расхождения. Однако они дело не меняют.
Ну, а на мой взгляд, меняют.
Ну, вы же сами говорите, что это Белинский.
Да, но я это говорила не вам. И что вам за дело, Белинский он или Чернышевский?
Как же? Именно мне до них и должно быть дело.
А на мой взгляд, никакого.
Да кого же тогда мне дело, как не до них? Право, сударыня, вы меня удивляете.
Так и вы меня удивляете.
Не говоря уже о том, как удивился я, когда встретил эту даму, которая говорит, что она меня знает.
Вот, видите, сударыня, так что отойдите в сторонку.
И тем не менее, это не дает вам права, господин любезный, вмешиваться в жизнь журналиста. Мало ли, какие у меня знакомые дамы.
Он прав, Петр Петрович. Никто не имеет права вмешиваться в частную жизнь.
А.
Вы бы еще письма чужие читали.
А как же, и письма читаем. Откуда бы иначе мы брали информацию о всех этих либералах?
Ну, это уж переходит всякие границы.
Ах, как мало вы знаете жизнь Николаевской эпохи, сударыня. Сколь вы наивны.
Да, да, мы совершенно несведущие. Странно ведь кажется. Третье отделение Его Величества Императорской канцелярии достаточно известно в России.
Оно, кажется, секретное.
Верно, секретное. Но знающие люди наслышаны. Вот и господин Белинский тоже все секретничает, скрывается. А мы его нашли.
С моей помощью. А так бы не нашли.
А зачем меня искать? Я тоже, кажется, уже хорошо известен. Почти как третье отделение. И тоже по всей России. Особенно в Петербурге и Москве. 25 числа каждого месяца во всех кофейнях, где можно получить для прочтения отечественной записки, очереди выстраиваются из молодых людей. И только чтобы мою новую статью прочесть. Так что я фигура публичная, и скрываться мне нечего, так и знаете.
Куда же вы?
Действительно.
Едва, можно сказать, познакомились, сразу уходите.
Срочная работа.
У меня тоже. Я себе в ежедневнике так и записал, господин Белинский, срочно.
Меня в отечественных записках, между прочим, Панаев дожидается.
А в третьем отделении вас господин Булгарин дожидается, тоже известный писатель, как он сам, по крайней мере, говорит.
Сцена пятая. Снова в третьем отделении.
Вот они, нынешние порядки каковы.
Да.
Схватили прямо на проспекте, представляете?
Представляю. А чего ж не представить?
А, ну, не чудовищно ли? Хотя, скорее, смешно. Чудовищно смешно. Ни с того, ни с сего.
Мне за что-то не смешно.
Знаете, почему мне смешно?
Не знаю.
Я вам сейчас объясню. По сути дела, за то, что со стула упал. Не упал бы тогда в гостях, дама бы меня не запомнила. А не впечатал я ее, не стал бы мое имя на улице кричать.
Ваше имя уже на улице кричат?
Да, так и закричала: «Белинский, стойте!» А тут и жандармы подоспели.
Ах, так вы есть Белинский.
А вы-то сами кто?
Тогда все понятно, молодой человек. А я-то уж начал думать, не провокатор или меня подсадили.
Я-то не провокатор, а вот вы?
Да что вы, как можно подумать, чем только я в своей жизни не занимался, но этим никогда.
Чем же вы занимались?
Многим, молодой человек, многим, в основном по литературной части.
А, вот как. И я тоже по литературной, только я, знаете, сам билетристики не пишу, я критик.
Это мне прекрасно известно.
Ах, да, вы же литератор. Может быть, я и вас в своих обозрениях рассматривал?
Рассматривали.
А, ну так вы не обижайтесь. Если что, служба такая...
Как же мне не обижаться, если я из-за вас тут сижу?
Из-за меня? Стало быть, я ваше творчество положительно характеризовал?
Очень даже отрицательно.
Странно. Отрицательно я характеризую только определенное направление.
Казалось бы, вы критика должна быть объективным. Если написано хорошо, то направление значения не должно иметь.
Разве я виноват, что авторы определенного направления и пишут плохо?
А если вам только так кажется? Ведь вы, судя по всему, человек увлекающийся. Не понравилось вам что-нибудь в человеке? Нос, к примеру, сразу и все. Что человек не делает, не годится.
Нос? Гоголя вещь прекрасная.
Ну вот, видите?
Что я должен видеть?
А Гоголь, между прочим, совсем не того направления, какое бы вам хотелось. Он ведь, знаете, все больше со славянофилами. Или вот возьмите Грибоедова. Он вашего направления?
А, еще бы!
Так вот, знаете, кому Грибоедов свое горе от ума поручил? Когда в Персию уезжал.
Кому?
Мне. А никому другому. Так и написал на списке. Горе мое поручаю булгарину. Верный друг Грибоедов.
Горе вам он, может, и мог поручить, а вот счастье вряд ли.
Да какое у него счастье у Грибоедова? Одно только горе. Все, что было у него, мне завещал. С тем и уехал.
Ну, а вы? Вам Грибоедов завещал, а вы до чего докатились? Что вы такое пишете в своей «Северной пчеле»? Это же безобразие. Я так, помнится, и написал в одном обзоре. Пчела жалит все прогрессивное, а все другое защищает. Но ничего, теперь уж любому ясно, на кого вы работаете.
В «Северной пчеле», между прочим, мы и Грибоедова, и самого Пушкина печатали. Да-с! Только почему-то никто об этом не помнит. А много ли вы Грибоедова в своих отечественных записках печатали? Отвечайте, только честно.
Немного.
Вот! Что ж до того, на кого мы работаем? Как прикажете выкручиваться в этих условиях? Частный бизнес находится в таком состоянии, что поневоле обратишься к правительственным структурам. Впрочем, мы и к частному обращаемся. Да только эта область ненадежная, нестабильная в нынешнее время. Совсем другое дело – тайная полиция.
Ну что, господа литераторы?
А что?
Ну вот вы, голубчики, и попались. Сейчас побеседуем мы в Петропавловскую крепость.
Зачем же в крепость?
Ну а куда же вас еще?
Но теперь это когда перед вами истинный враг. Может быть, вы меня отпустите?
Бывает враг открытый, а бывает тайный. Так вот, господин Булгарин, наше тайное отделение прежде всего интересуется врагами тайными. Открытый так на виду. Белинского вот мы нашли прямо на Невском.
Подумаешь, да. Я тоже каждый день по Невскому хожу.
Ну так мы и вас нашли.
Неправда, я сам к вам пришел.
Ну очень хорошо, что сами. Существенно облегчили нашу работу. И поверьте, Фадей Венедиктович, это пойдет вам на пользу.
Не думаю, я вашей камере должно быть уже чахотку заработал.
Но я вижу, вы как будто чем-то недовольны. Берите пример с вашего коллеги. Смотрите, каким молодцом держится. Вот сидит и не жалуется.
А вы меня, господин чиновник, в данную минуту не интересуете. Вы вообще нам помешали. Мы тут с Булгариным вели литературную беседу.
А вы думаете, я не могу участвовать в литературной беседе? Напрасно вы так думаете.
Если же ваше учреждение занимается литераторами, это еще не значит, будто вы что-то понимаете в билетристике.
Понимать, может быть, не понимаю, хотя по службе полагается. Вот Иван Иванович, он, конечно, лучше в этом деле разбирается. Да он в отпуске, по служебным делам. А я зато сам пописываю.
Вот как! Где же вы печатались?
Нигде-с. Пока. Не берут. А знакомств у меня в этой сфере никаких. Зато, как мне эту работу предложили, обрадовался.
Вот думаю, найду знакомство. Сразу. Прежде-то я в Тамбове жил, сами понимаете, какие там перспективы. Другое дело Петербург. Так что оставим политику и поговорим о литературе. Вот у меня с собой рассказик. Вот. А потом и повесть покажу, и пьесу в жанре греческой трагедии, если не возражаете.
Что вы, Петр Петрович?
Вскоре издатель газеты «Северная пчела» Фадей Булгарин и сотрудник журнала «Отечественные записки» Виссарион Белинский были отпущены на свободу. Об этом эпизоде ни один, ни другой журналист никогда никому не рассказывали. Задержки с выходом газеты не произошло, а статьи Белинского по-прежнему ежемесячно появлялись в журнале «Отечественные записки». Чиновник третьего отделения императорской канцелярии, известный нам как Петр Петрович, вскоре вышел добровольно в отставку. Однако неясно в точности, в каком же из изданий он стал сотрудничать. Некоторые мемуаристы упоминают, что похожий человек вел одну из рубрик «В северной пчеле», другие же, напротив, находили такого же Петра Петровича в лагере демократической прессы. Петербургскими диковинами удивляли актеры Наталья Виноградова, Сергей Бехтерев, Вячеслав Захаров, Евгений Баранов, Александр Разбыш, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко и сочинитель Сергей Иванов. Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Пегасик.
Сегодня мы почитаем стихи Марины Бородицкой. Прогульщик и прогульщица. Прогульщик и прогульщица прогуливали день, брели вдвоем сквозь белый свет и голубую тень. По самой лучшей из дорог, испытанной и старой, и проходили за урок по полтора бульвара. Прогульщик и прогульщица расстаться не могли. Когда бульвары кончились, они в музей зашли, повесив куртки на крючки в египетском отделе, в пластмассовые номерки друг дружке пальцы вдели. Булочная песенка. Были два приятеля, Бублик и Батон. Ждали покупателя, Бублик и Батон. Бублику понравился школьник в колпачке, а Батону бабушка в бежевом платке. Бублик в ранец бухнулся и понялся вскачь, а Батон тихонечко в сетке кач да кач. Бублик познакомился с горкой ледяной, с четырьмя мальчишками, с девочкой одной, а Батон с кастрюльками, с теплым молоком, с бородатым дедушкой, с рыженьким щенком. Вечер. Как быстро сумерки пришли, во всех квартирах свет зажгли, и разноцветные квадраты легли на снег сиреневатый. Хожу с квадрата на квадрат, из света в свет за рядом ряд. На черточки не наступаю, из дома в дом переступаю. Я обхожу микрорайон, как доктор или почтальон. Нет, я гроссмейстер над доскою. Скачу конем, скольжу ладьёю. Никак домой не попаду. Ключи посеял, маму жду. Пластилиновое войско.
Пластилиновое войско на врага идет войной. Пластилиновые трубы наступления трубят. Пластилиновые всадники шеренгуют двойной. Скачут на передовую, кони гладкие храпят. Пластилиновый противник укрепился за бугром. Барабанщик парой спичек в барабан упругий бьет. Пластилиновые пушки извергают страшный гром. Ядра плющатся в лепешки, налепляясь на кого-то. Вот войска соприкоснулись, в рукопашную сошлись. Миг и замерли на месте, все застыли как один. И вояки-забияки поневоле обнялись, потому что слипся в кучу разноцветный пластилин. Пластилиновые войны все кончаются вот так. И в коробке спят в обнимку все вчерашние враги, чтобы завтра превратиться в кошек, рюшек и собак и для кукольного пира в свадебные пироги. Считалочка. Чищу овощи для щей. Сколько нужно овощей? 3 картошки, 2 морковки, луку 1,5 головки, да петрушки корешок, да капусты кочешок. Подтеснись-ка ты, капуста, от тебя в кастрюле густо. 1, 2, 3, огонь зажжен, кочерышка, выйди вон. Сны. Видел рощу во сне, одинокий рассохшийся шкаф. Холодильнику айсберг приснился, торшеру — жираф. Старый чайник носатый слоненка во сне увидал, а матрас полосатый с тигрицей под джунглем гулял. Закрываю глаза, подбегаю к дворцовой стене. Милый принц, этот бал, этот свет, эта музыка мне... Краткое руководство по отращиванию длинных кос. Эх, мальчишкам не понять, что за наслаждение косы длинные растить, чуть ли не с рождения. Косы холить и блечь, пестовать, трудиться, крупнозубым гребешком, дождевой водицей, детским мылом промывать или земляничным, то настоем диких трав, то желтком яичным. Ах, как сладко поутру, сидя на постели, туго-туго их плести или еле-еле, чтобы этаким торчком встали над плечами или плавным ручейком по спине журчали. Как приятно выбирать шелковые ленты и от бабушек чужих слушать комплименты. Нет, мальчишкам не понять счастья непростого, косы длинные носить, класса до 6, а потом пойти занять очередь на стрижку и решительно сказать: режьте под мальчишку. Новый год. Ты ждешь, когда же он придет. Проснешься на заре, все как всегда, а Новый год давно уж на дворе. Все так же с елкиных ветвей стекает мишура, и красный мяч блестит под ней, подаренный вчера. И за ночь выпавший снежок еще так ровно бел, и прошлогодний пирожок еще не зачерствел. С мудреной задачкой управясь. С мудреной задачкой управясь, наморщив старательно лбы, девчонки рисуют красавиц, мальчишки рисуют гербы. Девчонки рисуют вуали и платья как можно длинней. Мальчишки рисуют дуэли и бег тонконогих коней. Из тусклых обложек тетрадных верхом унесется душа в страну облачений парадных, где можно играть не спеша, где вдоволь и блеска, и риска, и брежет счастливый конец. Летит над рядами записка: торопится тайный гонец.
Вы слушали стихи Марины Бородицкой, читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!